В сегодняшней недельной главе Торы, которая начинается с 1 стиха 18 главы книги «Бытие» и заканчивается последним 24 стихом 22 главы книги «Бытие», есть очень много интересных, важных тем для размышления, для исследования. И, как всегда, мы с вами вынуждены ограничиться какой-то одной темой для того, чтобы попытаться рассмотреть ее подробно и основательно. И тема, которую я избрал для сегодняшнего вечера, для исследования в этой недельной главе Торы, это тема гостеприимства. Тема гостеприимства. Давайте посмотрим, как описывается гостеприимство отца нашего Авраама. 18 глава, 1 стих. Бытие, 18 глава, 1 стих. Если у вас Священное Писание с собой, есть смысл его извлечь и открыть на этом месте. Книга Бытие, 18 глава, 1 стих. Читаем. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Первое, что нам необходимо выяснить здесь о гостеприимстве, это посмотреть, что описано в Торе прямо перед этим, прямо перед рассказом о том, как Авраам сидел у входа в шатер и далее затем увидел путников и прочее. Что описано в конце 17 главы? Какое событие? 24 стих говорит, ну давайте с 23, 17 главы. «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Господь. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его. И с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников». Как чувствует себя мужчина после совершения обрезания? Согласно тому, что мы знаем непосредственно из Торы. Не у всех, наверное, личный опыт такого порядка есть. Я имею в виду не у всех присутствующих, да? Давайте вспомним, что Тора говорит нам об этом в повествовании о братьях Дины. Открываем с вами главу 34 книги «Бытие», где рассказывается о том, как хитростью братья Дины, желая отмстить за оскорбление, нанесенное их семье путем изнасилования их сестры, предлагают обрезание народу потенциального жениха Дины. И когда это обрезание было совершено, как рассказывает 34 глава, в 25 стихе случилось следующее. Бытие 34:25. «На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол». Представляете? То есть, все представители сильного пола оказались неспособны защищаться. Два человека умертвили представителей всех мужеского пола. То есть, обрезание оно сказывается на физическом состоянии. То есть это состояние слабости, в данном случае даже беззащитности, согласно Торе. Итак, вот это фон, на котором происходят события 18 главы. Авраам и весь дом его, все представители мужского пола только что были обрезаны. Вот что об этом говорится в Талмуде. Вот как это комментируют мудрецы Торы. Мудрецы связывают эту главу, то есть 18-ю, с предыдущей. Всевышний посетил Авраама на третий день после обрезания, когда боль усиливается. И Талмуд из этого эпизода, соответственно, выводит заповедь, выводится обязанность посещения больных. В разделе «Бава Мециа» в Талмуде сказано так. Раби Хама Барханина говорит, «Был третий день после обрезания, и святой, благословен он, пришел справиться о здоровье Авраама». То есть, по контексту все в действительности соответствует. Мы не знаем, из Библии был ли это третий или какой день, но это было после совершения обрезания. И это, во-первых, означало в целях нашего исследования, что Авраам чувствовал себя весьма слабо. То есть, он был в болезни, и, как говорят мудрецы, Всевышний пришел его навестить. И отсюда заповедь, если человек болен, нужно прийти к нему, нужно навестить его, нужно проявить к нему внимание и продемонстрировать свою любовь. Запомним вот эту мысль, что Авраам не домогает. И идем дальше. Читаем второй стих 18 главы книги Бытие. «Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли». Представляете? Он увидел троих путников. Он не знает, кто они, куда идут, зачем идут, каким делом занимаются. Он просто видит, что они странники. И это время дневного зноя. В тех местах днем все мертво. То есть время деятельности – это утро и вечер. А днем мало кто показывается, потому что жарко, и люди прячутся, кто в тени, кто дома, где-нибудь так, чтобы переждать жаркую часть дня и потом снова вернуться к своей работе. Потому Авраам, который сидит и у входа в шатер, находясь, всматривается в дорогу, ведет себя подчеркнуто необычно, ведет себя нетипично. Он знает, что в эту пору люди, если кто путешествует, они больше всего будут нуждаться в заботе, больше всего будут нуждаться в помощи. И когда он видит троих, что происходит с ним? Бежит им навстречу, представляете? Побежал, несмотря на свое физическое состояние. Побежал и что еще сделал? И поклонился им до земли. Он не знает, кто перед ним. Он не знает, что перед ним небесные существа. Как мы выясним дальше, перед ним Господь и два ангела. Он не знает. Он думает, что это люди, обыкновенные путники, уставшие от дневного зноя. И он им кланяется. Он им кланяется, таким образом выражает перед ними смирение свое и готовность служить. Он почитает их высшими себя. Далее, третий стих говорит так. и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Как он себя назвал? Рабом. «Не пройди мимо раба твоего». То есть, вновь, это демонстрация смирения. Он называет себя рабом вот этих вот путников, которые ему совершенно незнакомы. И затем предлагает им следующий, 4 стих. «И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом». Процедура известная. Тогда обуви, которой мы привыкли сегодня, не существовало, и путешествие по тем дорогам всегда оборачивалось грязными ногами. И, соответственно, когда кто-то хотел продемонстрировать гостеприимство, он заботился об омовении ног. Это и восстанавливало баланс кровообращения, это и было приятно, и, конечно же, решало вопросы гигиены. Вот это он им предлагает: расслабиться, отдохнуть, омыв ноги, и прохладиться в тени под деревом. Дальше 5 стих говорит: «А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Итак, скажите, какую мотивацию он озвучивает в 5 стихе? Почему он им это предлагает? Потому что они идут мимо. Еще раз. «Я принесу хлеба, вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». То есть, его объяснение такое: поскольку вы идете мимо меня, добро пожаловать в мой дом и будьте самыми радушными гостями. Представляете? То есть, тот факт, что они идут мимо, тот факт, что они оказываются в поле его зрения, для него есть достаточное основание, чтобы их пригласить в дом. И более того, он в этом убежден, и он им это сообщает. Раз вы идете мимо, значит, обязательно должны зайти. То есть, мы с каждым стихом все больше и больше узнаем об обычаях Авраама. То есть, теперь еще яснее становится, почему он сидел у входа в шатер. То есть, он специально всматривался, он смотрел, не покажется ли путник, чтобы пригласить его к себе в дом, чтобы появилась возможность оказать гостеприимство. Потому что он считал, что если кто идет мимо, он должен стать почетным гостем. Вот так служил Авраам всем, кто оказывался в его поле зрения. И вот здесь, в 5 стихе, есть очень важный момент, на который мудрецы обращают наше внимание. Скажите, что он им предложил в 5 стихе? «И я что сделаю? Принесу хлеба». Да? «Я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите». То есть, он им предлагает хлеб. Хлеб. В принципе, этого достаточно. То есть, он говорит о самых простых вопросах. Он говорит о хлебе насущном. Так? И вот это им предлагает. А на самом деле, что он им в конечном итоге предложил? Чем накрыл стол? Там было и молоко, и масло, и теленок нежный, откормленный, а хлеб был из лучшей муки приготовлен. То есть, он предложил им только лишь хлеба, а на самом деле накрыл шикарный стол. И вот об этом Талмуд пишет. Мудрецы говорят, что праведные люди делают больше того, что обещают. Мудрецы говорят, что праведный говорит мало, а делает много. И напротив, добавляют они, нечестивый говорит много, а делает мало. Итак, он пообещал им хлеб и накормил. Накормил их досыта, приносит лучшее из того, что у него есть. И вы знаете, эта история, она до сих пор очень насущна. Есть люди, которые, когда отверзают уста, они строят великолепные воздушные замки. И вот это будет, и то будет. А потом, когда дело доходит до дела, этого замка как и не бывало. И напротив, люди скромные, благочестивые, праведные, они не обещают многого, не расписывают свои планы о помощи и так далее. Они делают. И это очень важный урок для нас. Читаем дальше 6 стих, 18 главы книги «Бытие». «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, «Поскорей замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». 7. «И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его». Несколько раз повторяется одно и то же слово, одна и та же идея. Какая? Поспешил. Ну, все начинается со 2 стиха. Во 2 стихе сказано: увидев, он побежал навстречу им. И вы знаете, исходя из обычаев тех мест, на Востоке уважающие себя люди не бегают. Они даже не ходят, они передвигаются. То есть, чем более уважает себя человек, чем более уважаем этот человек, тем медленнее он передвигается с достоинством. Так? То есть, если, допустим, впереди трамвай, ему нужно на него попасть, ни за что не подбежит, потому что это ниже достоинств, да? Он идет размеренно. Вот. Потому, а бегают кто? Слуги, рабы. То есть, вот Авраам ведет себя как слуга, как вот такой отрок. Так? Он побежал к ним, а вот здесь вот в 6 стихе «И поспешил Авраам шатер и сказал Саре, что поскорее замеси». Потом 7 стих «И побежал Авраам к стаду и сделал соответственные указания отроку, и тот поспешил приготовить». Мы по-прежнему помним, что Авраам чувствует себя не в лучшей форме после обрезания. Но он спешит делать добро. Он торопится, чтобы услужить. Он торопится, чтобы послужить. И это тоже чрезвычайно важный урок для каждого из нас. Спешить и не медлить делать добро. И вот теперь 8 стих. «И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Еще один знак услужливости – это то, что он не сел с ними, а он стоял. Он стоял, будучи готовым всякий раз принести, если что нужно, еще пищу. То есть, он не садится вместе с гостями, он сам подает все необходимое. Как пишет исследователь Щедровицкий в своем комментарии на Тору, каждое слово в этом повествовании подчеркивает истинное гостеприимство и истинную радость, испытываемую патриархом от возможности исполнить заповедь о любви к человеку. Согласно мнению мудрецов Торы, Авраам и Сара известны были своим гостеприимством. И это явствует из прочитанного нами отрывка. Они так себя вели постоянно, с любым гостем, с любым проходящим мимо. И мудрецы сообщают, что шатер их устроен был таким образом, что со всех сторон, с каждой из четырех сторон, там была открытая дверь. То есть, чтобы откуда бы путник ни направлялся, он постоянно мог войти. Ему не нужно было бы обходить или искать входа. Вот куда ни посмотри, ты всегда видишь вход. Вход был со всех четырех сторон. И вот в этом восьмом стихе описывается нечто удивительное. Скажите, что тут такое достаточно неестественное в восьмом стихе есть? То, что ангелы принимают пищу. Да? О том, что это Всевышний и ангелы, мы узнаем чуть дальше в этом повествовании. В 18 главе Всевышний остается разговаривать с Авраамом, а два ангела идут туда дальше, в Содом и Гоморру. Вот, то есть, ангелы едят пищу. Это довольно необычно. Как пишет комментарий Санчина, это единственное место в Торе и книгах пророков, где сказано, что ангелы едят. Или, по крайней мере, человеку может показаться, что они едят. Мудрецы на основе этого стиха Торы делают вывод, что человек обязан считаться с обычаями того места, куда он приходит, и вести себя в соответствии с ними. Ангелы, пришедшие в гости, ведут себя как люди. Вот этот принцип, который заложен здесь и который развит мудрецами Торы, очень ясно и подробно описывается апостолом Павлом. Он говорит, для всех я сделался всем. С иудеями я был как иудей, с язычниками как язычник, для всех я сделался всем. То есть, учитывать культурные особенности, традиции, обычаи того или иного места, это естественно для всякого, кто желает продемонстрировать любовь и уважение. Если речь не идет о нарушении законов Божьих, если речь не идет о каком-то беззаконии, что никогда делать нельзя, а касается это только лишь стиля, последовательности действий, каких-то обычаев, традиций местных, то, придя в то или иное место, надо следовать этим обычаям, чтобы таким образом проявить свое уважение. И, наконец, после того, как совершился вот этот разговор между вестниками и Авраамом, и Сарой, и разговор этот тоже очень интересен, и даст Бог, мы когда-нибудь к нему обратимся. В 16 стихе 18 главы книги Бытие сказано, Бытие 18:16, «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их». Еще один очень важный элемент Божьей заповеди. Законы Торы обязывают проводить гостя. Таким образом, хозяин, показывая, что он не торопится закрыть за гостями дверь, выражает свое уважение к посетившим его дом. То есть, не так, как иногда бывает. Дверь знаешь где? До свидания. Да? Нет, он провожает, он выходит с ними дальше, и он провожает их по дороге. То есть, ну, говоря нашими реалиями, это означает выйти из дома или из квартиры, подойти вместе к автомобилю и благословить на дорогу. Всем нам этому нужно учиться. Это образец патриарха. То есть, чтобы тот, кто был в гостях, чувствовал, что его не торопятся побыстрее выгнать из дома, а провожают его достойно. Выйти и проводить. Это хорошая привычка, которая является реализацией заповеди о гостеприимстве. Гостеприимство – это не просто красивая идея, это то, что в чем-то конкретном выражается, в частности, в том, чтобы провожать своего гостя. Итак, вот это первый случай гостеприимства, который описан в нашей недельной главе Торы. И есть еще один. Посмотрим на 19 главу книги Бытие, на первые три стиха. Книга Бытие, 19 глава, первые три стиха. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой“. Но они сказали: „Нет, мы ночуем на улице“. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели». Давайте сравним это оказание гостеприимства с тем, что мы только что узнали касательно Авраама. Что здесь общего? И тот, и другой настоятельно приглашают в свой дом. Хорошо, что еще? И там поклоняется до земли, верно? И там речь идет об омовении ног. Давайте посмотрим, в чем различие. При том, что, наверное, мы могли бы еще ряд общих моментов найти. Самое главное различие заключается в том, в каком качестве представлены гости. В 18 главе, 2 стих, «И возвел очи свои, и взглянул, и вот три мужа стоят против него». То есть три человека, трое мужчин, так? Авраам принимает их как людей. Он не знает, кто они, он потом узнает. А вот в 19 главе книги Бытие сказано: «И пришли те два ангела». То есть, в повествовании сразу говорится о том, что они ангелы. И вот это главное кардинальное отличие. К Аврааму они приходят как люди, а к Лоту они приходят как ангелы. И по тексту мы сразу знаем, что это ангелы. Нам не нужно догадываться, в отличие от Авраама. И вот это отличие, оно проиллюстрировано в истории, которая произошла с одним известным раввином из известного вам места. Раввин Левий Ицхак из Бердичева должен был приехать в город Лемберг. Он остановился у дома одного из самых богатых членов еврейской общины и попросил, может ли он остановиться в этом доме на несколько дней. Ему отказали, но указали на дом на окраине города, где можно будет остановиться. В том доме жил исследователь Торы, человек очень бедный, посвящавший все свое время и силы и средства на изучение Божьего закона. И этот человек был известен в городе своим радушным гостеприимством. И потому этот богач отправил раввина к этому ученику Торы. Раввин Левий Ицхак пошел там и в действительности был пошел туда и в действительности был принят с распростертыми руками. Когда, находясь в этом городе, он прогуливался по улицам, некто его узнал. Узнал в нем известного раввина из Бердичева. И слух очень быстро распространился о том, что этот известный раввин находится в городе Лемберг. Многие стали приходить туда и просить благословения у него, и послушать мудрости его. Узнал об этом и богатый человек. И он также пришел, чтобы повидать эту известность, эту знаменитость. И как только он увидел раввина, он чуть не упал в обморок на месте, потому что совсем недавно он этому человеку отказал в гостеприимстве. Со слезами на глазах он стал умолять раввина, чтобы тот его простил, и уговаривал его вернуться и расположиться в его богатом особняке. Раввин Леви Ицхак ему ответил. В Торе мы находим, что и Авраам, и Лот оба были гостеприимны по отношению к своим гостям. Однако, почему же мы больше слышим о гостеприимстве Авраама, а не о гостеприимстве Лота? Ответ заключается в том, продолжил раввин, что когда гости пришли к Аврааму, они казались обычными путешественниками, людьми. Но когда они пришли к Лоту, они названы ангелами. Нет ничего особенного в том, что Лот проявил гостеприимство к ангелам, но подлинное гостеприимство – это гостеприимство Авраама, потому что он увидел троих ничем не отличавшихся путников и, тем не менее, побежал к ним, ввел их в свой шатер, предложил им самую лучшую пищу. И вот теперь дальше раввин говорит: «Пригласить меня сейчас в твой дом, когда ты знаешь, кто я, это неправильный путь исполнения заповеди о гостеприимстве. Это не есть подлинное гостеприимство. А вот этот бедный ученик Торы принял меня с радостью в дом, хотя не знал, кто я. У него верное представление об этой важной заповеди, и потому именно здесь я предпочту остановиться». Скажите, что вам напоминает эта история тем, кто знаком с евангельским повествованием? Слова Иисуса Христа о суде. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, стихи с 31 по 45 рассказывают: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущими, накормили, или жаждущими, напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажут и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Это описание картины суда. Это критерии, по которым Господь будет определять и вечную участь. То есть, это вопрос чрезвычайно важный. Вопрос будет решаться таким образом. Проявлял ли человек любовь к окружающим? Был ли он гостеприимным? Проявлял ли заботу тем, кто нуждался? Болен ли, в темнице ли, наг ли, голоден ли, без крова ли? Вот если были такие люди на его пути, помогал ли человек им или нет? Вот этот вопрос будет определяющим: в Царстве Божьем или в озере Огненном окажется человек. Представляете, насколько это важный вопрос? И вот природа помощи, которая была оказана братьям меньшим в одном случае и, наоборот, не оказана, заключается в следующем. Иисус Христос здесь называет то, что каждому по силам. Скажите, сложно ли накормить человека? Как правило, нет. За исключением редких случаев, когда в стране голод и так далее. Да и в том случае всегда можно чем-то поделиться, как сделала вдова из Сарепты Сидонской. Накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, дать ночлег страннику, посетить больного, навестить заключенного – это каждому из нас по силам. Это не требует каких-то особых вложений времени или сил, или финансов. Это не требует особого образования, специальной тренировки, особого священнического сана и так далее. Это просто, это каждому, каждому по силам сделать. Во-вторых, мы узнаем, что природа этой помощи заключается в следующем. Это помощь кому? Непосредственно Иисусу Христу. Он говорит: вы сделали мне. Это помощь Господу. То есть, Он воспринимает все, что мы делаем нуждающимся, как акт по отношению к себе. Это удивительная, уникальная возможность служить непосредственно Всевышнему, служить непосредственно Господу. Ну и, наконец, говоря о природе этой помощи, это помощь, не основанная на расчете. Вы видите, что праведники удивляются, когда узнают, что, оказывается, они Иисуса Христа кормили, одевали, Ему служили. Они говорят: такого никогда не было, мы не помним такого случая. И, наоборот, точно так же удивляются те, кто не помогал другим. Они говорят: когда мы видели тебя в нужде и тебе не послужили? То есть, их мысль в чем заключается? Если бы мы тебя видели в нужде, мы, конечно, бы послужили. Вот, то есть, это как раз то, что произошло в рассказанной мною истории, когда богач узнал, что это известный благословенный раввин, тогда он, конечно же, захотел его принять и подчивать, и угощать. Так вот, этот вопрос, вопрос гостеприимства, как рассказывает Священное Писание, станет одним из ключевых вопросов на Божьем суде. И в завершение прочитаем из послания к Евреям, 13 главы, 2 стих. Евреям 13:2. «Страннолюбия не забывайте». Значит, «страннолюбие» — это слово уже вышло из употребления, и многим непонятно. Страннолюбие – это вовсе не любовь к странностям. Да? Страннолюбие – это не любовь к странностям. Это любовь к кому? К странникам. Любовь к путешественникам – это гостеприимство. Гостеприимство не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, вот ключевой момент, некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Не зная, оказали гостеприимство ангелам. Эта история ставит перед каждым из нас вопрос. Как часто в нашем доме гости? Как часто в нашем доме гости? Насколько легко к нам в гости попасть? Вот ваш дом. Часто ли приходят люди? Если приходят, как они себя там чувствуют? Помнят ли они, где дверь находится? Чувствуют ли они, что их уважают, о них заботятся, им услужить желают? То есть, каково вот это качество пребывания в этом доме? Чувствуют ли они себя господами там, владыками, или им приходится 3 битых часа выслушивать истории о всех регалиях домовладельца, и они себя чувствуют рабами, а хозяин – владыкой. Что они могут сказать, когда оставляют ваш дом? Хочется ли им снова туда возвратиться по доброй воле? Провожают ли их, как делал Авраам? То есть, какова атмосфера? Есть ли вот этот дух служения, дух смирения, услужливости и просто-напросто любви, без относительно к рангу человека, которого Господь послал навстречу? Помните, что этот вопрос станет одним из критериев на Божьем суде. А значит, каждому из нас нужно на эту тему основательно и серьезно задуматься. И если Господь обличает вас, исповедуйтесь и примите решение пересмотреть этот вопрос и жить по заповедям Торы. Аминь.